Экономика на слух. Проект Российской экономической школы при поддержке группы «Московская биржа».
Всем привет! Это «Экономика на слух». Меня зовут Анастасия Небольсина. Я выпускница совместного бакалавриата РЭШ и Высшей школы экономики. С Нового года наш подкаст решил заняться спортом. О том, почему экономисты его изучают, мы поговорим с выпускником и профессором РЭШ Дмитрием Дагаевым. Конечно, сама по себе спортивная индустрия — это очень интересно. Но оказывается, спорт — еще и лаборатория для изучения экономики, стратегического поведения людей, конкуренции, вопросов неравенства и даже судопроизводства. И, наверное, в этом нет ничего удивительного, ведь в конце концов вся наша жизнь — игра, а люди в ней не только актеры, но еще и спортсмены. Дмитрий, добрый день.
Добрый день, Анастасия.
Мой первый вопрос, чтобы открыть наш подкаст: какое ваше любимое исследование по экономике спорта и почему?
Давайте прежде всего определимся с дефинициями. Что такое экономика спорта? Многие понимают под этим очень разное. Вот экономика — это про что? Это вот про аудит спортивных клубов и все? Или нет? Вот я привык считать таким образом, что можно выделять какую-то область по предмету исследования. И вот экономика спорта — это как раз исследование спортивной индустрии во всей ее красоте. А с другой стороны, предметная область — это методы исследования. И вот здесь как раз экономика спорта использует методы экономической теории, методы анализа данных, методы где-то компьютер сайенс, где-то методы теории игр. И с помощью этих методов исследуется спортивная индустрия. И если мы используем это широкое определение, то, соответственно, и набор любимых исследований про спорт, он тоже разный. Я приведу, наверное, три примера, очень разных. В 2007 году в журнале Science вышла статья Шефера с авторами под названием «Checkers is soft». Это статья, в которой на одну страничку просто сказали, что решена игра в шашки. И теперь мы знаем, что шашки, по крайней мере, один из вариантов игры в шашки, это ничейная игра. Компьютеры долго-долго работали, просчитали дерево игры и убедились, что при правильной игре обоих игроков игра в шашки заканчивается в ничью. То, что можно с помощью современных мощностей вычислительных получать такие результаты, это, мне кажется, вот одно из направлений развития спортивных исследований в последнее время. Конечно, более привычными, более классическими исследованиями для экономистов, наверное, являются исследования, в которых изучаются какие-то концепции, которые существуют в такой в общей экономике. И здесь я, наверное, хочу перейти к работе Дагана и Левита. Те, кто читали «Фрикономику», в одной из глав «Фрикономики» эта работа описана. Работа вышла в 2002 году в American Economic Review. Это работа про коррупцию в поединках сумоистов в Японии. А именно, оказалось, что многие сумоисты в завершающих раундах турниров, когда для них решается, повысятся они в классе или понизятся в классе, они договариваются с оппонентами, которым исход поединков уже не так важен. И оказывается, что вот процент побед сумоистов в решающих для себя поединках против тех же самых оппонентов зашкаливает по сравнению вот с тем, как эти же самые сумоисты соревнуются друг против друга в поединках, которые проходят в другой обстановке, не в завершающем раунде. Вот, это интересная работа, потому что она позволяет выявить манипулирование форматами соревнований, манипулирование правилами игры, и на самом деле появление этой работы способствовало изменению этих правил. Это вот замечательный пример того, как экономисты, такие классические экономисты, влияют на спортивную индустрию, влияют на определение правил игры в спортивной индустрии, влияют в хорошую сторону. И, может быть, еще одна работа, которую я хотел бы упомянуть в числе вот таких своих любимых работ про экономику спорта, это работа уже скорее, наверное, даже психологов, которых мы сейчас могли бы отнести, наверное, к поведенческим экономистам. Это работа Чиалдини с авторами. В 1976 году была опубликована в Journal of Personality and Social Psychology. Работа открыла так называемый эффект «basking in reflected glory» — купание в лучах отраженной славы. Это работа про то, что людям свойственно ассоциировать себя с выигрывающими командами. Но не всем людям, а особенно тем людям, которые находятся в состоянии не очень высокой самооценки. И вот они ищут в этом ассоциировании себя с командами-победителями как раз повышение своей самооценки. Работа была выполнена примерно следующим образом. Спрашивали студентов университетов после выходных, на которых проходили матчи их команды, о том, какие у вас впечатления от игры своей команды на выходных. Соответственно, матч заканчивался либо победой, либо поражением. А перед этим студентов еще просили ответить на какие-то рандомные вопросы, на которые существовал правильный и неправильный ответ. Потом студентам говорили, как много баллов они набрали при ответе на эти вопросы. И было понятно, что некоторые выступили успешно вот в цикле ответов на эти вопросы, а некоторые выступили не очень успешно. И оказалось, что те, кто выступили не очень успешно, гораздо чаще при описании матчей спортивной команды на выходных используют местоимение «мы». То есть говорят не «они», не «эта команда», а «мы». «Мы выиграли эту игру». Наоборот, если проиграли, то, соответственно, используют реже это местоимение. Те, кто оказался в успешной половине по итогам вот этого теста, наоборот, реже используют вот эту вот ассоциацию. Этот эффект получил название «Basking in Reflected Glory», и он породил огромное количество исследований в этой области, более поздних, которые уточняли этот эффект, которые проверяли его на всевозможных популяциях в разных условиях. Можно сказать, что это одна из самых цитируемых спортивных работ.
Как уже может показаться на примере этих трех работ, что экономика спорта — это очень широкая. И мне было бы интересно поговорить, какие вообще достаточно общие экономические вопросы, которые интересуют нас всегда везде, можно проверить в этой лаборатории для экономических исследований. Правда ли, что спортсменам всегда выгодно побеждать? Всегда ли выгодно клубам и тренерам находить тех спортсменов, которые побеждают всегда? И вообще, какими трейд-оффами могут сталкиваться агенты в индустрии спорта?
Если можно, я разделю ответ на несколько частей. Мне кажется, что все-таки не теоретико-игровые исследования были первыми, которые сформировали экономику спорта как область. Я думаю, что многие спортивные экономисты сойдутся на том, что вот такой первой классической работой по экономике спорта была работа Нила, опубликованная в 1964 году в Quarterly Journal of Economics, работа про то, как спорт отличается от многих других экономических индустрий с точки зрения взаимодействия экономических агентов, фирм. Вот во многих индустриях, почти во всех индустриях, фирмы стараются максимизировать свою прибыль, и это является для них критерием их успеха. При этом они стараются избавиться от конкурентов, вытеснить их с рынка, каким-то образом обыграть, уменьшить их долю, остаться монополистом на рынке. В спорте, оказывается, это не так. И вот Нил был первым, который подметил эту особенность спорта. Он обратил внимание, что на самом деле спортивные команды часто заинтересованы в том, чтобы вместе с ними играли сильные соперники. То есть не будет успешным чемпионат, в котором есть одна сильная команда. Зрители хотят смотреть матчи между командами высокого уровня, между командами похожего уровня и готовы за это платить деньги. Вот эта особенность спортивной индустрии отличает ее от многих других индустрий. Действительно, одним из заметных направлений исследований в экономике спорта являются исследования, связанные с манипулированием, с различным манипулированием игроками, спортсменами, судьями поединков. И здесь тоже есть несколько разных сюжетов. Первый, наверное, сюжет связан с ставками, которые делают. Возможно, что и сами игроки, возможно, что и какие-то сторонние люди. Поскольку отследить, как происходит ставка, вполне возможно, на другом континенте очень сложно, то долгое время до появления каких-то объединенных сетей, по которым букмекерские конторы могли отслеживать потоки ставок, было тяжело выявить ставки на какие-то малозаметные спортивные события, которые были подозрительными. И с 2000-х годов, с середины 2000-х годов, началась целенаправленная работа по борьбе с такого рода манипулированием спортивными состязаниями. Стали появляться специальные программы, которые отмечают странные ставки, которые нетипичны для соответствующих матчей с каким-то понятным уровнем команд, с каким-то понятным статусом. И как только та или иная команда или тот или иной спортсмен набирает какое-то заметное количество вот таких красных флажков, становится понятно, что математическая вероятность того, что вот во всех этих поединках, во всех этих матчах ставили нетипичным образом на матчи этой команды, она стремится к нулю. И это дает основание, может быть, не в юридическом смысле, но в организационном смысле отстранять соответствующих спортсменов и соответствующие команды от соревнований. Это вот такой вот типичный подход к борьбе с ставками, с нелегальными ставками, с взяточничеством. Второе большое направление, связанное с манипулированием, это, наверное, дизайн правил турниров. Это область, которая близка мне в первую очередь, как область, которой я занимаюсь как специалист по теории игр. В этой области вопрос, как правило, ставится следующим образом. Допускают ли правила соревнований манипулирование? Совместимы ли они со стимулами? Может ли кому-нибудь выгодно умышленно проиграть для того, чтобы занять более высокое место или получить какой-то важный приз? И с этими ситуациями спортивная индустрия начала сталкиваться тоже достаточно давно. Например, в американских лигах существует система драфта, когда после каждого сезона команды разбирают новых спортсменов, и они разбирают это на таком централизованном процессе, который называется драфт. И вот чтобы выровнять команды по классу, или, по крайней мере, приблизить их друг к другу, а лиги в этом заинтересованы, потому что они хотят, чтобы матчи были конкурентными, команды, которые хуже всего выступили в предыдущем сезоне, получают право первого драфта, первого пика. И оказалось со временем, что команды начинают манипулировать. Если они лишились шансов на то, чтобы удачно выступить на протяжении сезона, на протяжении регулярного чемпионата, то они, начиная с какого-то момента, просто начинают специально проигрывать для того, чтобы получить право более высокого пика в межсезонье. И это стало проблемой. Лиги стали задумываться над тем, как изменить систему драфта. Попробовали промежуточные варианты, попробовали какие-то лотереи, попробовали не привязывать драфт к месту. Но стало понятно, что полностью избавиться от этого эффекта не получается, потому что если действительно хочется стимулировать появление более сильных игроков в более слабых командах, то вот от этих стимулов команд опуститься пониже в каких-то ситуациях очень тяжело избавиться. Это одна ситуация. Вторая ситуация — это непосредственно правила спортивных турниров. Иногда оказывается, что подведение итогов турниров работает таким образом, что команды имеют стимулы проиграть. Да, если мы говорим про какие-то классические форматы, например, игру на выбывание, когда из двух команд определяется победитель, здесь никаких стимулов умышленно проигрывать нет. Если мы говорим про обычный круговой турнир, где чем выше ты занимаешь место, тем больше приз, который ты получаешь, или тем дальше ты проходишь в следующем этапе, то тоже стимулов проигрывать умышленно нет. Но оказывается, что бывает очень много ситуаций, когда более сложные форматы соревнований приводят к появлению несовместимости со стимулами. Классическими примерами являются ситуации, когда соперники начинают выбирать себе соперника, например, из другой группы. Если у нас есть две группы, и в одной из групп произошла сенсация, и лидер проиграл аутсайдеру, а на следующем этапе соревнования команда играет как-нибудь крест-накрест, то есть, например, первая команда из первой группы играет против второй команды из второй группы, а вторая команда из первой группы играет против первой команды из второй группы, то в случае, если лидер вдруг не занял первое место в одной группе, то у команды из другой группы возникают стимулы умышленно проиграть, чтобы занять второе место, а не первое, чтобы не попасть на сильного соперника. И иногда такого рода манипулирование доходит до абсурда. Можно вспомнить ситуацию с бадминтоном на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году, когда несколько бадминтонных пар целенаправленно подавали в сетку на протяжении всего матча для того, чтобы проиграть матч И они были несколько раз предупреждены судьями. Потом Международный олимпийский комитет дисквалифицировал их все. И в следующий этап прошли в итоге команды, которые заняли 3-4 место в группе. Это ситуация, которая возникает очень часто. Она возникает исключительно по спортивным причинам. Но бывают ситуации, где у организаторов есть явный промах с определением правил турнира. Классическим примером, опять же, является турнир Shell Caribbean Cup 1994 года, когда в матче между Барбадосом и Гренадой одной из команд оказалось выгодно умышленно забить в свои ворота, чтобы перевести матч в дополнительное время, где по задумке организаторов турнира каждый гол должен был засчитываться за 2. И, соответственно, было выгодно попасть в дополнительное время, чтобы забить один гол, который засчитается за 2, благодаря этому получить лучшую разницу забитых и пропущенных мячей, и благодаря этому выйти в следующий этап. В итоге матч заканчивался в попытках одной из команд забить в свои ворота, а другая команда защищала и свои ворота, и ворота команды соперников. Это было очень странно, и, конечно, вот это правило с мяч за 2 больше никогда не использовалось. Такие ситуации возникают очень часто, поскольку форматы соревнований сложны, правила отборов очень сложны, и здесь нужна организаторам турниров помощь профессионалов, которые могут проанализировать турнир на предмет того, возникают такого рода стимулы или не возникают такого рода стимулы у команд. Конечно, тут монотонность стимулов важна.
Если говорить об организаторах состязаний, то есть все, наверное, представляют себе спорт какое-то состязание, которое мы смотрим с удовольствием с семьей и друзьями, у них же возникает задача не только придумать правила игры, то есть правила игры в футбол всем достаточно знакомы, и правила турнира, но и выбрать место, и выбрать время. И одна из задач, которую тоже часто решают в рамках экономики спорта, это вот операционная задача, как мы должны расположить игры, например, в лиге футбольной. И лаборатория спорта, которую вы возглавляете, этой задачей занималась для российской футбольной лиги. И у меня такой вопрос. Вообще, какая цель сделать календарь лучше? То есть что мы понимаем под календарем лучше, чем рандомный календарь, где мы просто расставили как-то игры? И как понять, что действительно календарь, который предложили и рассчитали ученые, лучше, чем календарь, который существовал в этой лиге когда-либо еще?
Здесь мы переходим в область, которая, наверное, уже не столько экономика спорта, сколько исследование операций в спорте. И действительно, одним из важных направлений этой области является задача составления расписания. Это такая задача, которая характерна не только для спорта, она характерна для многих индустрий. Она решается с помощью специальных математических методов. Задача, как правило, ставится следующим образом. У нас есть несколько событий, которые должны произойти. И у организатора этих событий, например, у спортивной лиги, у участников этих событий, например, у спортивных команд, есть свои предпочтения относительно того, когда и как, и в какой последовательности эти события должны произойти. Есть какие-то объективные ограничения. Например, две игры невозможно сыграть на одном стадионе в одно время. Или один и тот же судья недоступен для того, чтобы обслуживать два матча в одно и то же время. Есть предпочтения, связанные с тем, что команда может быть не заинтересована играть сразу против нескольких сильных соперников подряд. Есть предпочтения, которые есть у лиги. Например, ей хочется, чтобы интересные матчи были распределены равномерно в течение всего сезона, чтобы телезрители смотрели трансляции на протяжении всего сезона, а не только в какой-то выбранный день. И учесть все эти ограничения ручками вот, на листочке бумаги почти невозможно. Это сложная задача — составить такой календарь соревнований, который удовлетворял бы всем этим ограничениям. Поэтому примерно с начала 90-х годов в спорте появилось как раз вот это направление составления расписаний с помощью компьютерных методов. Заносятся на первом этапе ограничения, которые предъявляет лига, которые предъявляют спортивные клубы, которые предъявляют органы правопорядка, которые предъявляют владельцы стадионов в специальную программу. Дальше все эти ограничения ранжируются, то есть за невыполнение ограничения, как правило, приписывается какой-то штраф, а дальше составляется штрафная функция, и она определена на множестве всех возможных календарей. Для каждого календаря таким образом вычисляется штраф, вот как сумма нарушений за невыполнение каждого желательного требования. И ставится оптимизационная задача найти календарь, который минимизирует эту функцию штрафа. Эта задача решается с помощью того же самого метода градиентного спуска. Но эти задачи, как правило, вычислительно достаточно сложные. То есть в реальных условиях, когда у нас много команд, то приходится прибегать не просто к перебору всех возможных случаев, а каким-то образом еще отсекать малореалистичные сценарии. И уже для решения таких задач требуется достаточно продвинутый софт. Поэтому здесь как раз помощь тех специалистов, которые работают в этой области, спортивным лигам нужна. И многие спортивные лиги в Северной Америке, в первую очередь, потом в Европе, потом в Южной Америке, стали переходить постепенно на вот такое вот автоматизированное составление календаря соревнований по одной простой причине, потому что оказалось, что, например, доходы, которые получает компания, транслирующая матчи, напрямую зависят от того, в какое время, в какой последовательности идут эти матчи. И, конечно, лига стремится максимизировать доход, который она получает от проведения соревнований. Поэтому здесь математики являются просто помощниками для лиги, которые вот, помогают оптимизировать этот доход. Чем этот календарь действительно хорош? Тем, что вот просто календарь, составленный ручками на бумаге, не будет учитывать ограничения, не будет учитывать эти желательные требования. Их невозможно учесть, потому что руками можно использовать только какие-то очень примитивные схемы составления календаря, а компьютер может перебирать достаточно большое количество возможных вариантов.
Возвращаясь к началу нашего разговора, что особенность спорта — это что компания на самом-то деле не максимизирует прибыль, но по сути же лиги максимизируют прибыль, только не напрямую. Просто прибыль зависит не напрямую от победы, а иногда от конкурентного баланса, от многих факторов. То есть получается, спорт этим тоже не отличается.
Здесь нам нужно разделять игроков, кого мы разделяем, лиги и кого мы называем этими фирмами. Мы называем фирмами лиги или мы называем фирмами клубы. На самом деле стимулы бывают в спорте разными. Вот европейская и советская модель спорта, она основывалась на том, что важно выявить победителя соревнования, важно выявить того, кто показывает лучший спортивный результат. Американские лиги с самого начала развивались по другому принципу. Спортивный результат был не так важен, зато был важен коммерческий результат. Чем успешнее финансовая лига, тем, значит, она показывает лучший перформанс. И действительно, лиги заинтересованы в максимизации своего коммерческого результата. Но клубы не всегда, и не только. То есть, конечно, каждый клуб хочет, чтобы он показывал максимальный доход, максимальную прибыль. Но, с другой стороны, без спортивного результата очень часто клуб будет просто терять болельщиков, и его матчи не будут смотреть. То есть, если клуб вместо того, чтобы играть в футбол, грубо говоря, будет заниматься какой-то более прибыльной деятельностью, например, будет сдавать свой стадион под концерты, то, скорее всего, трансляции матчей этого клуба на каких-то нейтральных стадионах смотреть не будут, покупать права не будет, лига не будет получать доход от того, что такой клуб участвует в этой лиге, но и в какой-то момент лига скажет этому клубу, что, вы знаете, все-таки нет, все-таки давайте как-то совмещать вот эти две целевые функции. Поэтому действительно здесь стимулы смешаны. С одной стороны, максимизация прибыли, с другой стороны, максимизация спортивного результата. И это не всегда одно и то же.
Говоря про спорт и финансы, в целом, насколько мы можем рассматривать инвестиции в спорт как активы? То есть люди покупают свои клубы, есть ли, возможно, какие-то еще инструменты. И что доступно более там, обычным людям, это ставки на спорт. И здесь у нас гипотеза эффективных рынков. Правда ли, что рынки спорта эффективны, так же, как финансовые рынки? Или же своими инсайдерскими информациями, пониманием ситуации мы можем обыграть рынок и зарабатывать много денег? И вообще, какая мотивация у государства, у людей, которые покупают спортивные клубы, инвестировать огромные деньги на проведение состязаний, строить стадионы, развивать свои школы, которые тренируют юных спортсменов?
Очень большой вопрос. Я его разделю, наверное, на несколько частей. Здесь важно разделять принятие решений на уровне отдельных людей, на уровне инвесторов, на уровне государств. На уровне государств инвестиция в крупные спортивные соревнования, такие как Олимпиады, такие как чемпионаты мира, они, как правило, не связаны с получением коммерческой прибыли. Существует целый ряд исследований, которые показывают, что большинство спортивных соревнований экономически невыгодны. Расходы на их проведение не окупаются. Даже если учесть какие-то косвенные доходы, связанные с развитием туристической отрасли, связанные с смежными отраслями, то оказывается, что спортивные соревнования невыгодны. Тем не менее, их проводят. Почему их проводят? Потому что, например, государства могут быть заинтересованы в другом. Они могут быть заинтересованы в том, чтобы сделать людей счастливее. И есть работы, которые показывают, что проведение крупных спортивных соревнований часто делает страны, в которых эти соревнования проводятся, более счастливыми. Я сошлюсь, наверное, на одну работу, работу Георгиаса Кавецеса и Стефана Шимански, которая исследовала соревнования, крупные спортивные соревнования, проводившиеся в 90-х, начале 2000-х. И вот оказалось, что после каждого из этих соревнований, олимпиад, чемпионатов мира, население стран, в которых проводились эти соревнования, становилось счастливее. Замеряли уровень счастья до, замеряли уровень счастья после, и был достоверный результат о том, что они становились счастливее. Исключение было ровно одно из рассмотренных в этой работе. Это Олимпийские игры 92-го года в Барселоне, когда каталонцы стали счастливее, а испанцы в целом стали несчастнее. Но я думаю, что этот результат — это исключение, которое только подчеркивает правило, поскольку, конечно, идентичность Каталонии, она важна в первую очередь вот именно для каталонцев. А это если говорить про государство. Почему государству может быть выгодно сделать людей счастливее? Ну, потому что в целом стимулы у политических лидеров могут быть связаны с переизбранием на следующий срок, могут быть связаны с какими-то нематериальными, неизмеримыми целями. Поэтому здесь вот такого рода решения о том, чтобы поучаствовать в гонке за проведением крупных спортивных соревнований, они вполне могут быть просто политэкономическими, а не коммерческими. Это первое. Второе. Если мы теперь будем говорить, спустимся на один уровень, будем говорить про инвесторов. Все-таки в большинстве случаев даже для инвесторов участие в крупных спортивных проектах — это очень часто реализация каких-то амбиций, а не желание получить доход. Владение крупными футбольными клубами связано с большими инвестициями в эти клубы. Текущая стоимость, трансферная стоимость игроков в футболе, текущие зарплаты футболистов, они исчисляются десятками, а в случае ведущих футболистов сотнями миллионов долларов. И в этой ситуации, конечно, очень редко получается монетизировать участие этих ведущих футболистов в игре своего спортивного клуба. Мы сейчас видим, что такие ведущие клубы, как, например, Барселона, испытывают серьезные финансовые сложности, вынуждены продавать свои активы для того, чтобы каким-то образом оставаться на плаву, для того, чтобы каким-то образом гасить текущие обязательства и продолжать показывать приемлемый спортивный результат. Что говорить о более мелких клубах? Именно по этой причине в какой-то момент Союз Европейских Футбольных Ассоциаций около 13 лет назад ввел так называемый Financial Fair Play, специальные правила финансовой честной игры, которые были направлены на то, чтобы сократить риск банкротства спортивных клубов. Начали возникать ситуации, их случилось несколько в Европе, и в Англии, и в других странах, когда инвестор приходил в клуб, инвестировал большие средства, набирал большие обязательства, но в какой-то момент разочаровывался во всем этом деле, уходил, и клуб оставался с долгами, банкротился. И, конечно, и организация соревнования в целом страдает от такой ситуации. То есть в отличие от, опять же, обычных рынков, когда если фирма ушла, то конкуренты выиграли, они, скорее всего, займут долю этой фирмы, которая ушла. То вот в спорте потеря заметного клуба — это, конечно, большой урон для спортивной лиги в целом. Болельщики условного Манчестера не начнут болеть за Портсмут, или наоборот, болельщики Портсмута не начнут болеть за Манчестер. Вот Портсмут — это как раз один из обанкротившихся клубов. Поэтому, конечно, лига была заинтересована в том, чтобы избегать такого рода ситуаций. Тем не менее, у инвесторов свои стимулы в том или ином виде могут быть. Некоторые спортивные клубы торгуются на рынке. Есть исследования, которые показывают, что спортивные результаты клуба позитивно влияют на стоимость акций команды. Здесь эта зависимость не очень ярко выраженная, но, тем не менее, сейчас доминирующее мнение, что такая зависимость все же есть. И в этой ситуации вот такой рядовой инвестор, который купит акции спортивного клуба, может рассчитывать на какого-то рода дивиденд. Этот дивиденд менее понятен, чем, например, ставка по вкладу, который вы получите в любом случае. Предсказать, насколько успешно ваш спортивный клуб будет выступать через некоторое время, очень сложно по разным причинам. И с точки зрения того, что карьера футболистов короткая, они заканчивают играть. И с точки зрения того, что менеджмент клуба может меняться, вы, может быть, обратите внимание, что, как правило, тренеры в клубах задерживаются очень недолго. Как только они начинают не показывать приемлемый результат, их сразу увольняют. В этой ситуации предсказывать, что с клубом будет дальше, очень тяжело. Теперь давайте поговорим об обычных болельщиках, таких как мы с вами. Они часто воспринимают спорт как развлечения. Таким образом, спортивную индустрию можно рассматривать еще и как индустрию развлечений, которая конкурирует с театром, с балетом. И здесь поведение людей тоже подлежит изучению спортивных экономистов. Сколько люди готовы тратить на то, чтобы пойти на футбольный матч? Изменяется ли это поведение во время кризисов? Перекладывают ли часть бюджета, который раньше люди тратили на спорт, на еду или на какие-то другие области потребления? Это один из интересных вопросов, которые как раз изучают спортивные экономисты. С другой стороны, действительно, вот вы упомянули, что люди делают ставки. Развлечение — это в том числе и получение адреналина от того, что есть вот этот вот эффект неожиданности от результата. Многие люди, которые являются риск-лаверами, которые получают удовольствие от игры даже в лотерею с отрицательным математическим ожиданием. А, как правило, игра на букмекерских рынках — это игра с отрицательным математическим ожиданием, потому что букмекеры берут комиссию за каждую ставку. Так вот, если у вас нет какой-то инсайдерской информации или действительно вы не являетесь крупным экспертом в спорте, который хорошо понимает предпосылки к той или иной игре, в этой ситуации вы просто получаете удовольствие от того, что делаете ставки. Некоторые люди при этом становятся профессионалами в этой области, начинают искать арбитраж или начинают использовать какие-то стратегии, которые позволяют получать прибыль на длинной дистанции. Но, как правило, букмекерские конторы очень быстро банят таких игроков. Они говорят примерно следующее. Мы предоставляем услуги пари, и вы, делая ставку на спортивное событие, делаете ставку типа пари. Вы не максимизируете свою прибыль, вы не пытаетесь заработать денег, вы просто получаете удовольствие от того, что пытаетесь угадать результат матча. Конечно, люди не такие, но букмекерские конторы вот такой оговоркой просто получают право блокировать тех или иных игроков, которые начинают показывать слишком хорошие результаты. Поскольку индустрия во многом не зарегулирована, то такое поведение до сих пор является приемлемым с точки зрения рынка. Конечно, на нормальном рынке, наверное, запрещать максимизацию прибыли рационального экономического агента очень тяжело. С другой стороны, другие ограничения, ограничения на участие в этой индустрии со стороны обычных людей, которые не являются, может быть, рисклаверами, или которые являются рисклаверами, но не контролируют себя, и которые в результате игры на ставках могут потерять существенную часть своего благосостояния и тем самым ухудшить качество своей жизни. Вот государства правильно делают, что ограничивают участие таких людей в этой индустрии разного рода запретительными мерами. Ну, например, в России вы знаете, что существует всего несколько игорных зон, существует всего несколько букмекерских компаний, которые имеют право легально принимать ставки. И для того, чтобы поучаствовать в этой игре, человек должен совершить какой-то специальный ряд действий, то есть зарегистрироваться, обратиться в одну из этих нескольких компаний, поэтому все-таки какие-то барьеры здесь ставятся.
Мы поговорили про благосостояние разных игроков, государства, клубов, обычных жителей. Мы опустили важных деятелей всей этой индустрии — это спортсменов. И спортсмены, на мой взгляд, должны представлять достаточно интересный кейс для экономики труда в целом, потому что это не обычные работники, которые ходят в офис каждый день. У них есть свои стимулы, у них есть как бы их производительность, она все еще команда, не всегда индивидуальная. И мой вопрос: какие интересные кейсы контрактов и в чем их особенность есть для спортсменов? Почему они так много зарабатывают? Почему миллиарды, миллионы долларов как зарплата? И в чем это обусловлено, казалось бы? Возможно, многим будет казаться, что это не очень сложная деятельность. И как экономика, как клубы или лиги решают вопрос с тем, что у спортсменов есть какие-то очень определенные, естественно, ограничения. Если обычные трудовые контракты, они могут быть на 10 лет, на 20 лет, и до пенсии человек работает, то со спортом это сейчас не так. Пенсия наступает очень рано. И как это устроено с точки зрения контрактов, и как спортсмены справляются с тем, что нужно что-то жить после 30 лет?
Да, это очень важный вопрос, и тоже я здесь разделю ответ на несколько частей. Давайте начнем с обсуждения того, что действительно карьера профессионального спортсмена, по крайней мере, в большинстве видов спорта, заканчивается к концу 30-х годов жизни человека. Здесь особенности следующие. Для того, чтобы человек, в принципе, рассматривал спорт как возможность заработать денег, нужно, чтобы за это время, пока он является профессионально активным спортсменом, он мог скопить себе денег на, в том числе и на пенсию. Это одна из причин, по которой зарплаты в индустрии несколько выше, чем в других индустриях. Но это отличие не полностью объясняет, почему лучшие спортсмены зарабатывают так много. Вот ответ на вопрос о том, почему ведущие футболисты, ведущие теннисисты получают, как нам кажется, очень много, несопоставимо много. Ответ на этот вопрос, как правило, связан с эффектом экономики суперзвезд. Я здесь могу отослать к статье Шервин Розен 1981 года, которая была опубликована в American Economic Review, где этот эффект рассматривается довольно подробно и довольно формально. Но здесь общая идея состоит в том, что на самом деле спортсмены не реплицируемы. То есть нельзя вместо одного Лионеля Месси купить несколько средних игроков и выпустить их на поле. Если во многих индустриях существует эффект масштаба, да, вы можете купить один производительный станок или два менее производительных станка и с помощью той или другой стратегии получить похожий результат. То вот в спорте так не получается. Лионель Месси, он один. Криштиану Роналду, он один. И вы, если хотите добиваться очень высоких результатов, вынуждены конкурировать с такими же клубами и платить большую цену за переход этих футболистов. Получается, что на самом деле существует отдельный рынок вот этих вот суперзвезд, на котором ценообразование устроено не таким образом, как на рынке талантов чуть меньшего калибра. Вот если игроки среднего уровня, они реплицируемы в большей степени, есть субституты, то есть вы вместо одного среднего игрока можете купить другого среднего игрока. Вот другого Лионеля Месси вы не купите. Этим как раз объясняется то, что вот весь рынок труда разбивается на несколько отдельных подрынков. И на каждом из них законы ценообразования свои. И на верхушке этого рынка действительно играет несколько крупных игроков, которые конкурируют друг с другом там, в какой-то олигополистической модели за какой-то очень ограниченный товар. И ставки, ценовая война, которая между ними идет в этой ситуации, зарплаты футболистов и трансферная стоимость футболистов действительно растет очень быстро. Почему она растет очень быстро? Она растет очень быстро во многом по той причине, что инвестиции в спорт в целом сейчас становятся привлекательными. Инвестиции в спорт опережают инвестиции во многие сектора экономики, и общая стоимость спортивной индустрии растет гораздо более высокими темпами, чем экономика в целом во всем мире. Поэтому здесь мы вот этот вот рост трансферных стоимостей футболистов и наблюдаем. Пока вот держится закономерность, что там каждые 20-25 лет стоимость самого дорогого футболиста, трансферная стоимость самого дорогого футболиста увеличивается на порядок в 10 раз. Мы уже имеем сейчас, что мы вот видим, что самые дорогие футболисты переходят от стоимости в 100 миллионов долларов к стоимости в 200, может быть, даже больше. И, может быть, через 10 лет мы с вами увидим какую-нибудь цифру на уровне миллиарда долларов за самого дорогого футболиста в мире. Я этому совершенно не удивлюсь. Это вопрос, который связан с ценообразованием на этом рынке. Но на самом деле в этот момент не нужно забывать, что суперзвезды — это только верхушка этого айсберга футболистов. Есть огромное количество людей, которые играют в футбол, но не получают сравнимые выплаты. И если мы спустимся на несколько этажей, то мы увидим, что футболисты получают во многом меньше, чем IT-специалисты, чем работники банковской сферы. Поэтому на самом деле, когда человек принимает решение о том, что вот он входит в эту область, ему очень тяжело ориентироваться на то, что он будет зарабатывать столько, сколько зарабатывают суперзвезды. Он часто входит в эту область, потому что ему нравится спорт, потому что ему нравится соревноваться с другими спортсменами, потому что действительно у него есть талант, который хочется реализовать. И очень часто вот эти стимулы, стимул завоевать олимпийскую медаль в своей дисциплине, оказываются гораздо более весомыми, чем стимулы обеспечить себя на всю жизнь. Поэтому и у спортсменов стимулы тоже бывают разными. Важный вопрос, и действительно это большая проблема для многих спортсменов — найти себя после спортивной карьеры. Многие спортсмены жертвовали своим образованием и не ходили в школу, не ходили в институт, потому что были вынуждены пахать на тренировках все свободное время. Что делать, когда тебе 35-40 лет, и тебе нужно искать свое место в этой жизни? Предположим, что ты не обладаешь способностями тренера, ты не обладаешь способностями спортивного судьи, ты не обладаешь способностями телекомментатора. Значит, ты должен реализовываться в чем-то другом. И здесь, чтобы не спиться, чтобы не потерять себя, нужно какое-то видение того, действительно, где ты можешь работать. Не у всех спортсменов это получается. Сейчас стали появляться благотворительные фонды, которые помогают спортсменам получать образование, которые помогают спортсменам, которые не могут найти себя после своей спортивной карьеры. И эти благотворительные фонды делают очень важную работу, потому что мы знаем много случаев, когда спортсмены спивались, когда спортсмены рано умирали из-за этого, в том числе спортсмены самого высокого уровня. Для того, чтобы вот оставить этих людей на рынке труда, пока у них есть силы, пока у них есть возможности что-то делать, нужно запускать специальные программы по образованию, по финансовой грамотности, по, возможно, IT-технологиям и помогать каждому из них.
Мы очень много говорили про то, что спорт, как область исследований, является некоторой такой лабораторией, из которой можем понимать эффекты более широкого масштаба на экономику. Есть статьи, которые используют спорт просто как вариацию. Например, одна из моих любимых статей, что если твоя любимая команда проигрывает, то может расти рост домашнего насилия. Судьи могут быть более предвзятыми на следующий день, если их команда проиграла. Мой вопрос скорее будет таким, более общий вопрос. Как мы можем применять результаты исследований в области спорта? Понятно, если это речь идет про стимул, мы можем менять дизайн турнира, но если такой более широкий эффект, что спорт делает счастливым или несчастливым кого-то, и как разные агенты должны реагировать на результаты этих исследований?
Мне кажется, что здесь мы должны в первую очередь исходить из наших потребностей как экономистов. Если спорт предоставляет вот такую вот лучшую лабораторию для анализа какого-то общего экономического эффекта, то грех не воспользоваться этой лабораторией и воспользоваться соответствующими базами данных. И на самом деле, с учетом того, что эти базы данных очень уникальны, ну, например, в киберспорте, который сейчас очень активно развивается, можно каждую десятую долю секунды снимать поведение игрока, снимать его действия, оцифровывать эти действия и после каждого матча иметь очень подробную, посекундную базу поведения игроков вот в этих ситуациях. Соответственно, как только возникают вопросы, связанные с тем, как ведут себя люди в условиях стресса, как люди работают в командах и зависит ли эта работа от diversity в этой команде, как только возникают такого рода вопросы, спорт предоставляет прекрасные базы данных для ответов на эти вопросы. Поэтому мы видим появление работ, которые, ну вот, я, если я уже упомянул вопрос про diversity в командах, появилось в последнее время очень много работ, которые анализируют успешность или неуспешность выступления киберспортивных команд, в которых игроки представляют разные национальности, говорят на разных языках, являются разных полов. И многие из этих работ показывают, что diversity в целом положительно влияет на перформанс. Это подтверждает наблюдение в общеэкономическом контексте, когда работы по менеджменту, вот есть, которые говорят, что, например, смешанные команды, в которых работают и мужчины, и женщины, являются более продуктивными, чем отдельно мужские команды или отдельно женские команды. В спорте чуть более сложно, потому что все-таки, если говорить про мужчин и женщин отдельно, вот еще одно интересное направление. Вот мужской и женский спорт, он начал формироваться тоже в разное время. Долгое время спорт был в каком-то смысле делом мужчин, привилегией мужчин, занятием мужчин. Это началось еще в Древней Греции, и во многих видах спорта женщины стали принимать участие совсем недавно. Поэтому и оплата труда в этих видах спорта просто разная, потому что рынки сформировались в разное время. Например, в футболе зарплата самого дорогого футболиста и самой дорогой женщины-футболиста различаются на несколько порядков. Тем не менее, в некоторых видах спорта этот разрыв успешно преодолевается. Это часто связано с целенаправленными усилиями со стороны организаторов турниров. Самый типичный пример — это теннис, в котором ведущие теннисистки зарабатывают не меньше, чем ведущие теннисисты. Это, с одной стороны, связано с тем, что организаторы соревнований теперь вынуждены устанавливать одинаковые призовые на турнирах, которые включают и мужские соревнования, и женские соревнования. Но, с другой стороны, это связано и с тем, что и мужчины-спортсмены, и женщины-спортсмены могут реализовывать себя вне корта, будучи медийно активными, будучи заметными в каком-то таком медийном пространстве. Это вот, наверное, особенность относительно элитарного спорта, потому что в теннис идет все-таки небольшое количество детей для того, чтобы обеспечить себя возможностью тренироваться на кортах. Нужно платить много денег. Для того, чтобы оплачивать услуги тренера, нужно платить много денег. Для того, чтобы иметь возможность в холодное время года тренироваться в зале или, например, в теплых странах, нужно иметь много денег. И поэтому вход в теннис является изначально более трудным, чем вход в футбол, где кроме мячика и двух березок фактически ничего не нужно. Что касается каких-то policy implications для государства, мы уже обсуждали примеры того, как государство занимается спортом для того, чтобы делать людей счастливее. Это хорошо само по себе, что люди становятся счастливее, и здесь стоит поддерживать любое начинание, которое повышает уровень счастья населения. Тем не менее, нужно все-таки разделять спорт и политику. И в этом смысле, когда государство заботится о том, чтобы спорт развивался как самостоятельная индустрия, не связанная с достижением каких-то политических целей, такого рода шаги можно приветствовать. Когда у нас спорт, а в последнее время во всем мире, все чаще и чаще увязывается с политическими заявлениями, к сожалению, стимулы спортсменов, стимулы организаторов турнира начинают искажаться.
И подводя как бы итоги нашего разговора, какой, вы считаете, главный вызов будет стоять перед спортивной индустрией?
Мне кажется, что главный вызов перед спортивной индустрией сейчас состоит в постепенном смешивании спорта и политики во всем мире. Мы видим, как международные спортивные организации принимают решения о допуске или недопуске отдельных спортсменов до участия в соревнованиях под влиянием политических факторов. Мы видим, как отдельные государства используют спорт как арену для продвижения своих политических целей. Мне кажется, что перед спортом, как перед индустрией, в ближайшие годы, а может быть даже десятилетия, основным вопросом и во многом вопросом выживания этой индустрии в целом будет стоять вопрос о том, а может ли спорт существовать сам по себе, как занятие, в котором талантливые атлеты выявляют лучших без демонстрации тех или иных политических лозунгов. Вот если спорт сможет себя таким образом показать, то мы сможем говорить про экономику спорта в целом. В противном случае мы будем говорить скорее о политической экономике спорта.
Спасибо большое за интересный разговор.
Спасибо.
Спорт интересен экономистам не просто как индустрия с огромными оборотами, но и потому, что она создает для миллиарды болельщиков особый продукт – радость. И поскольку в конечном итоге экономисты исследуют то, как мы стремимся извлечь максимум радости из имеющихся ресурсов, спорт оказывается столь прекрасной лабораторией для изучения поведения людей. А сами спортсмены становятся идеальными участниками экспериментов, изучающих конкуренцию. Их поведение помогает понять, как мы реагируем на соперников, всегда ли мы хотим выигрывать, почему важно иметь разнообразный коллектив. С вами была «Экономика на слух», и еще больше подкастов, статей и других материалов по экономике, финансах и образованию вы можете найти на нашем сайте guru.nes.ru. До новых встреч!